Состояние игры. 2. Яхта бросила якорь в бухте с лесистыми берегами. Вода была прозрачной, и под сверкающими волнами в 10 метрах было видно песчаное дно, за которое зацепился якорь. Вокруг небольшой заводи полумесяцем росли высокие вечно голубые деревья. Их корни, словно покрытые пылью, иногда можно было разглядеть под песчаником цвета охры. Над золотым берегом возвышались небольшие утесы, тоже сложенные из песчаника и поросшие яркими цветами. Белая яхта — длинное отражение, которое мелькало на поверхности воды, как беззвучное пламя, стояла, устремив в небо высокие мачты с парусами, и медленно раскачивалась на слабом ветерке. Ветер, задувавший из леска, шелестел над чашей бухты. Люди добирались до берега на маленьких каноэ или лочонках, или прыгали в теплую воду и плыли. Некоторые из сервелей, сопровождавших яхту на пути из родного порта, остались играть в бухте. Длинные красные тела их скользили в воде вокруг яхты и под ней, а фырканье эхом отдавалось от низких, нависавших над водой утесов. Иногда сервели подталкивали лодки, направляющиеся к берегу. Некоторые из пловцов играли с изящными животными, ныряли вместе с ними, прикасались к ним, держались за них. Крики людей в лодках постепенно удалялись. Люди высаживались на берег и исчезали в лесу, уходя исследовать необитаемый остров. Невысокие волны внутреннего моря набегали на истоптанный песок. Фал Нгистра вздохнула и, обойдя яхту, уселась на мягкое сиденье на корме. Она рассеянно поиграла с одним из тросов, натянутых между двумя опорами, потерлась о них ладошкой. Парень, который разговаривал с Фал утром, когда яхта медленно отплывала от материка к острову, увидел ее теперь и подошел поговорить. «А ты не хочешь посмотреть остров?» — спросил он. Он был очень худой и, судя по всему, легкомысленный. Кожа у него была насыщенного желтого цвета, близкого к золотому. Она так лоснилась, что Фал не могла не думать о голограмме, потому что кожа его казалась гораздо более толстой, чем тощие руки и ноги. «Не хочется мне», — сказала Фал. Она не хотела говорить с парнем раньше, не хотела и теперь. И вообще она жалела, что согласилась на этот круиз. «Почему?» — сказал парень. Фал не могла вспомнить его имя. Она слушала вполуха, когда он заговорил с ней, и даже не была уверена, что он представился, хотя и допускала, что все-таки представился. «Просто не хочу». Она пожала плечами, даже несмотря на него. «Ах, вот как!» — сказал он, и на время замолк. Фал знала, что солнечный свет отражается от его тела, но так и не повернулась в его сторону. Она смотрела на далекие деревья, волны, красноватые тела сервелей, выпрыгивавших из воды, чтобы набрать воздуха и снова нырнуть. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказал парень. «Неужели?» — повернулась она к нему. Вид у парня был чуть удивленный. Он кивнул ей. «Ты что, сыта по горло, да?» «Может быть», — ответила она и снова отвернулась. «Немного».
«А почему с тобой повсюду старый автономник?»
Она метнула взгляд на парня. Джей сейчас был где-то внизу, должен был принести ей выпить. Он поднялся на борт вместе с Фал и все время оставался поблизости. Парил, охранял ее, как обычно. Она опять пожала плечами, глядя, как откуда-то из середины острова поднялась стая птиц. Птицы принялись с криками кружить по воздуху, иногда снижаясь к самой воде. «Он присматривает за мной», — сказала она и посмотрела на свои руки. Солнечный свет так причудливо отражался от ее ногтей.
«А что, за тобой нужно присматривать?»
«Нет».
«Так зачем же он это делает?»
«Не знаю».
«Знаешь, ты такая таинственная», — сказал парень.
Фал не смотрела на него, но, как ей показалось, в его голосе прозвучала насмешка. Она молча пожала плечами.
«Ты как этот остров», — сказал он. «Такая же странная и загадочная».
Фал фыркнула и попыталась состроить саркастическую мину. Потом она увидела, как из дверей появился Джей со стаканом, быстро встала и пошла навстречу старому автономнику. Парень увязался за ней. Она взяла у автономника стакан и благодарно ему улыбнулась. Фал принялась пить, поглядывая на парня через стекло стакана.
«Здравствуйте, молодой человек», —
— сказал Джейс. — А вы разве не хотите посмотреть остров? Фал была не прочь легнуть машину за этот доброжелательный тон и за то, что он обратился к парню почти в тех же выражениях, что парень к ней самой.
— Может, еще и посмотрю, — сказал парень, глядя на нее.
— Вы непременно должны это сделать, — сказал Джейс, двигаясь к корме. Старый автономник выпустил из своего корпуса искривленное поле, словно тень без предмета ее отбрасывающего, и обнял им парня за плечи. «Кстати, я не мог сдержаться. Подслушал, о чем вы говорили чуть раньше», — сказал он, легонько подталкивая парню в шею и таким образом задавая ему направление. Золотая голова парня повернулась в сторону Фал, которая все еще пила маленькими глотками из принесенного ей стакана и только теперь двинулась следом за Джейзом и парнем. Она отставала от них на несколько шагов. Парень снова повернул голову к автономнику, который говорил: «Вы рассказывали о том, что вас не взяли в контакт».
«Верно». В голосе парня внезапно послышались настороженные нотки. «Ну и что? Да, я говорил об этом».
Фал по-прежнему шла за ними. Она чмокнула губами. В стакане звякнула льдинка. «Вы говорили об этом как-то обиженно», — сказал Джейс.
«Ничего подобного», — быстро сказал парень. «Просто я думаю, что это несправедливо, вот и все».
«Что вас не взяли?» — спросил Джейс. Они приближались к сиденьям вокруг кормы, где за несколько минут до того сидела Фал.
«Ну да, мне всегда этого хотелось, и я думаю, они совершили ошибку. Я знаю, из меня получился бы хороший агент. Я думал, что теперь, когда идет война, им нужно больше людей».
«Верно, но желающих поступить в контакт гораздо больше, чем им требуется».
«Но я думал, что они учитывают, среди прочего, степень твоего желания, а я хотел поступить в контакт, как никто другой. Сколько себя помню, я всегда хотел...» Они подошли к сиденьям, и голос парня замер.
Фал села, следом за ней сел и парень. Фал теперь смотрела на него, но не слушала, что он говорит. Она думала: «Может, они сочли, что вы еще недостаточно зрелый человек?»
«Да зрелый я!»
«Они редко принимают таких молодых. Насколько мне известно, принимая людей вашего возраста, они ищут в них особую разновидность зрелости».
«Да это же глупо. То есть я хочу сказать, откуда вам знать, что нужно делать, если они вам не говорят? Как же подготовиться? Я думаю, это несправедливо».
«В некотором роде, я полагаю, так оно и было задумано», — ответил Джейз. «У них столько желающих, что они не могут принять всех. Даже лучших не могут принять, ведь их так много, а потому они прибегают к случайной выборке. Но вы можете подать заявку еще раз».
«Не знаю», —
сказал парень.
Он чуть подался вперед, поставил локти на колени, упер подбородок в ладони и уставился на отполированное дерево палубы. «Я иногда думаю, они так говорят, чтобы немного подсластить отказ. Я думаю, они, может, все-таки принимают лучших из лучших. Но я думаю, они совершили ошибку. Они ведь тебе не говорят, что у тебя не получилось, так что ты ничего не можешь поделать».
Она тоже думала о том, что у нее не получилось. Джейс поздравил ее с идеей найти мутатора, но сегодня утром, спускаясь на древнем паровом фуникулёре из дома, они узнали о событиях на Ваваче, о том, что мутатор по имени Бора Хорзагобучул появился и сумел бежать на пиратском корабле, забрав с собой их агента Перастек Бальведу. Интуиция не обманула Фал, и Джейс не скупился на похвалы, подчеркивая, что не ее вина, если этому Гобучулу удалось бежать. Но она расстроилась. Иногда ее расстраивало то, что она оказывается правой, может предугадывать события, выстраивать верные гипотезы. Ей все это представлялось таким очевидным. Никакого сверхъестественного предзнаменования или глупого случая. Вроде того, когда внезапно подвернулась Бальведа на поврежденном, но победоносном экспедиционном корабле «Контакта» нервная энергия, который буксировал большую часть захваченного идиранского крейсера. Все казалось таким естественным, что именно Бальведу рекомендовали отправить на поиски пропавшего мутатора. К этому времени у них появилось больше информации о том, что происходило в том объеме пространства во время захвата эдиранского крейсера. Возможные и вероятные перемещения различных кораблей, о которых были получены сведения, все это указывало, как опять же считала Фал, со всей очевидностью, на пиратский корабль под названием «Турбулентность чистого воздуха». Существовали и другие возможности, и они тоже были проверены, насколько позволяли ресурсы особых обстоятельств контакта и без того уже задействованные на полную мощность. Но Фал была уверена, если поиски в каком-то направлении и принесут плоды, то это будет вавочское направление. Капитана турбулентности чистого воздуха звали Крейклин, и он был игроком в ущерб. Наиболее очевидным местом для полной игры в ущерб на ближайшие годы был Вавач. Поэтому наиболее вероятным местом для перехвата пиратского корабля, исключая Миршкара, в том случае, если мутатор уже захватил власть на корабле, был Вавач. Она, конечно, рисковала, настаивая на том, что наиболее вероятным местом был Вавач, и что отправить туда нужно именно Бальведу, но вот теперь, когда все произошло согласно ее предсказаниям, Фал поняла, что рисковала-то вовсе не она, рисковала Бальведа. Но что еще можно было предпринять? Военные действия охватывали все большее пространство. У агентов особых обстоятельств были и другие важные задания, а в том районе, кроме Бальведы, других агентов ее уровня так или иначе не было. С ней послали одного молодого парня, но он был пока только многообещающим агентом, а не опытным. Фал все это время знала, что если бы подступиться к мутатору, а через него к разуму, можно было бы только, втеревшись в доверие к наемникам и поступив в их команду, то Бальведа рискнула бы своей жизнью, а не жизнью этого парня. Такой поступок был отважным, но, на взгляд Фал, ошибочным. Мутатор видел Бальведу прежде. Он легко мог ее узнать при любом изменении внешности, а на радикальные физические изменения у Бальведы не было времени. Догадайся, мутатор, кто она такая, а Фал подозревала, что именно это и случилось, и у Бальведы шансов выполнить задание оказывалось гораздо меньше, чем у самого зеленого незакаленного новичка, не вызывающего подозрений. «Простите меня, дорогая», — думала Фал, — «я бы изобрела для вас что-нибудь получше, если бы могла». Она весь этот день пыталась возненавидеть мутатора, представить его и возненавидеть, потому что он, возможно, убил Бальведу. Но, во-первых, ей было трудно вообразить кого-то, о чьей внешности она не имела ни малейшего представления, похож ли он на капитана корабля Крейклина. А во-вторых, ненависть по какой-то причине не материализовывалась. Мутатор не представлялся ей реальным. Ей нравилось звучание имени Бальведа. Эта женщина была храброй, предприимчивой, и Фал надеялась, что она не погибнет, выживет, и когда-нибудь, может быть, после войны, они встретятся. Но это тоже не представлялось ей реальным. Она не могла в это поверить. Она не могла представить это себе так, как, например, представляла встречу Бальведы с мутатором. Она видела эту встречу перед своим мысленным взором, желала, чтобы так оно и случилось. В ее версии побеждала, конечно, Бальведа, а не мутатор. Но Фал не могла представить, как она встречается с Бальведой, а это почему-то пугало ее. Словно она настолько уверовала в собственный дар предвидения, что неспособность ясно представить себе то или иное событие означала: это событие никогда не произойдет. В любом случае, это ее угнетало. Каковы шансы агента выжить в этой войне? Не очень высокие. И Фал прекрасно знала это, но даже если предположить, что сейчас Бальведе удастся спастись, то каковы шансы, что она не найдет свою смерть в следующий раз? Чем дольше шла война, тем выше была вероятность ее гибели. Фал считала, и к такому же выводу пришли наиболее продвинутые разумы, что война будет длиться десятилетия, а не годы. Ну, конечно, плюс-минус несколько месяцев. Фал нахмурилась и прикусила губу. Она живо представляла себе, как они похищают этот разум, мутатор побеждает, а все ее идеи иссякают. Единственное, что ей удалось придумать за последнее время, это способ, возможно, предположительный, отделаться от Гобучула. Это не остановит его раз и навсегда, но не исключено, что затруднит ему выполнение задачи. Однако особого оптимизма она не испытывала, даже если бы военное командование контакта и согласилось на этот опасный, сомнительный и потенциально связанный с расходами план. «Фал», — сказал Джейс. Она поняла, что смотрит на остров, не видя его. Стакан в ее руке нагрелся, оба, Джейс и парень, смотрели на нее.
«Что?»
— сказала она и сделала еще глоток.
«Я спрашивал, что ты думаешь о войне», — сказал парень.
Лоб у него был наморщен, глаза прищурены. Солнце било прямо ему в лицо. Фал посмотрела на его широко открытое лицо и задумалась, сколько же ему лет? Старше ее? Младше? Чувствовал ли он то же, что она? Хочет ли, как она, быть старше, чтобы его воспринимали как человека ответственного?
«Не понимаю. Что ты имеешь в виду? В каком смысле думаю?»
«Ну, — сказал парень, — кто победит?» Он выглядел раздраженным. Фал подозревала, ему было ясно, что она его не слушает. Она перевела взгляд на Джейза, но старый автономник не сказал ни слова, а полей ауры вокруг него не было, и догадаться о том, что он думает или чувствует, было невозможно. Усмехался ли он про себя? Или волновался? Фал сделала последний глоток прохладной жидкости, больше в стакане ничего не осталось.
«Мы, конечно же»,
— быстро сказала она, переводя взгляд с парня на Джейза. Парень покачал головой.
«А я вот не уверен», — сказал он, потирая подбородок. «Я не уверен, что нам хватит воли».
«Воли?» — переспросила Фал.
«Да, желание драться. Я думаю, эти ранее прирожденные солдаты, а мы нет. Я хочу сказать...» «Посмотри на нас!»
Он улыбнулся так, словно был гораздо старше ее и считал себя намного более умудренным. Он повернул голову и неторопливо помахал рукой в сторону острова, где на песке лежали лодки. В 50-60 метрах от них, на мелководье, под невысоким утесом, Фал увидела мужчину и женщину. Судя по всему, шло совокупление. Они слегка приседали, потом выпрямлялись, темные руки женщины обвелись вокруг светлой шеи мужчины. Не на это ли намекал парень?
«Бог ты мой, уж это одержимость сексом».
Спору нет, секс — это, конечно, здорово, но как люди могут относиться к нему настолько серьезно? Иногда Фал испытывала низкую зависть к адиранам, они-то с этим справились. По прошествии некоторого времени секс переставал для них что-либо значить. Идиране были двойными гермафродитами, каждая часть пары зачинала от другой, и каждая обычно рожала двойню. После одной, иногда двух беременностей, они, закончив выкармливание, переходили на новую стадию развития и становились воинами. Стадия плодоношения завершалась для них навсегда. Возрастал ли после этого их интеллект или же происходили только личностные изменения, на сей счет единого мнения не существовало. Идиране определенно становились более коварными, но менее восприимчивыми, начинали мыслить более логично, но при этом частично утрачивали воображение, делались более жестокими, теряли сострадание. Они увеличивались в росте на целый метр, их вес почти удваивался, кератиновый покров обретал большую твердость и толщину, мускулы возрастали в объеме и плотности, и все внутренние органы адаптировались к этим внешним изменениям, увеличивающим мощь особи. В то же время репродуктивные органы атрофировались, и идиране становились бесполыми. Все это происходило очень четко, симметрично и аккуратно, безо всяких там культурных вывертов. Да, она понимала, почему этот долговязый идиот, сидящий рядом с ней со своей улыбочкой неуверенного превосходства, находит идиран столь впечатляющими. Юный недоумок.
«Это...» — Фал чувствовала раздражение, а потому нужные слова не приходили. «Это мы теперешние. Мы еще не успели эволюционировать. Мы сильно изменились, сильно изменили себя... Но мы ничуть не эволюционировали с тех пор, как поднялись с четверенек и начали убивать себя. Я имею в виду убивать друг друга».
Она глубоко вздохнула, сердясь теперь на саму себя. Парень снисходительно улыбался, глядя на нее. Фал почувствовала, как кровь приливает к щекам.
«Мы все еще животные», — гнула свое она. «Мы такие же прирожденные бойцы, как и идиране».
«Почему же тогда они побеждают?»
Самодовольно ухмыльнулся парень.
У них было преимущество. Мы стали готовиться к этой войне в самую последнюю минуту. Война стала для Эдирана образом жизни, а у нас все выходит не очень, потому что мы уже сотни поколений как не воевали. Но ты не волнуйся, — сказала она, глядя в свой пустой стакан и чуть понижая голос. — Мы учимся очень быстро.
— Ну ладно, поглядим, — кивнул ей парень. — Я думаю, мы выйдем из этой войны и позволим Эдиранам расширить сферу своего влияния, или как это у них там называется. Эта война — что-то вроде приключения, и все теперь стало иначе, но она идет уже 4 года, и... Он снова махнул рукой. «Мы пока так ничего и не выиграли», — он рассмеялся. «Пока мы только удираем».
Фал быстро встала и отвернулась на тот случай, если из глаз у нее потекут слезы.
«Черт побери», — сказал парень Джейзу. «Я, кажется, зашел слишком далеко и сказал что-то не то. Может, у нее друг или родственник?» Она пошла по палубе, чуть прихрамывая. Едва зажившая нога снова дала о себе знать какой-то далекой ноющей болью.
«Не беспокойтесь», — сказал Джейс парню. «Оставьте ее в покое, и все будет в порядке».
Она поставила свой стакан в одной из темных пустых кают на яхте и пошла дальше, направляясь к носовой надстройке. Она поднялась по лестнице в рулевую рубку, потом по другой лестнице на крышу рубки и уселась там, скрестив ноги. Недавно вылеченная нога откликнулась болью, но Фал не обратила внимания и уставилась в море. Далеко-далеко, чуть ли не на грани видимости, в почти неподвижном воздухе мерцало что-то белое, цепь каких-то очертаний. Фал Нгистра испустила долгий печальный вздох, спрашивая себя, уж не горные ли это вершины, и, может, они и видны-то лишь потому, что так высоки, потому что воздух там прозрачнее. А может, это просто облака? Она плохо помнила географию этого места, а потому сказать точно не могла. Она сидела, думая об этих пиках, и вспомнила, что как-то раз случилось это в высоком Нагорье, где небольшая горная речушка выходила на заболоченное плато протяженностью около километра, где она то петляла, то преодолевала пороги, то скатывалась вниз по влажной, поросшей тростником земле, напоминая спортсмена, который разминается перед игрой. Нашла кое-что, сделавшее эту зимнюю прогулку памятной. По берегам речушки образовались прозрачные хрупкие ледяные пластинки. Некоторое время Фал бродила, счастливая по мелководью, ломая сапогами лед и смотря, как его уносит поток. В тот день она не поднималась в горы, только прогуливалась. Сапоги на ней были водонепроницаемые, а никакого альпинистского снаряжения она не взяла. От того, что она не делала ничего опасного или требующего физических усилий, она снова почувствовала себя ребенком. Она подошла к месту, где речушка перетекала через пороги, скатываясь вниз, на такую же заболоченную местность, и где под стремниной образовалась небольшая заводь. Уровень воды понижался лишь на метр, и саму речушку можно было легко перепрыгнуть, но Фал запомнила и эту речушку, и эту заводь, потому что там, среди водоворотов, под плещущейся быстриной, плавало кольцо замерзшей пены. Вода здесь была мягкой, с примесью торфа. И в горных речушках иногда образовывалась желтовато-белая пена. Ее носил ветер, она попадала в тростниковые заводи, но Фал никогда не видела, чтобы пена собиралась в кольцо и замерзала. Увидев это кольцо, она рассмеялась, осторожно вошла в воду и подобрала его. Диаметром оно было немногим больше, чем расстояние между ее вытянутыми большим пальцем и мизинцем, а толщиной — несколько сантиметров. Кольцо оказалось совсем не таким хрупким, как она поначалу опасалась. Пенистые пузыри замерзли на холодном воздухе и в почти ледяной воде, образовав нечто вроде крохотной галактики. Довольно часто встречающаяся спиральная разновидность, как и ее галактика, та, в которой живет она. Фал крутила в руке этот хрупкий кружок из воды, воздуха и взвешенных в них химических веществ, нюхала его, пробовала на язык, смотрела сквозь него на невзрачное зимнее солнце, щелкала его пальцем, проверяя, звенит он или нет. Потом ее маленькая замерзшая галактика начала таять на глазах. Фал видела, как ее собственное дыхание соприкасается с кольцом, оставляет краткий отпечаток ее тепла в воздухе.
Наконец она положила кольцо туда, откуда взяла, и оно снова принялось медленно вращаться в заводе под невысокими порогами. Именно тогда ей пришло в голову сравнение с галактикой, и она подумала о сходстве сил, образующих то и другое, маленькое и огромное. «А что на самом деле важнее?» — подумала она, но сама смутилась при этой мысли. Но время от времени она снова думала об этом, понимая, что одно ничуть не менее важно, чем другое. Размышляя об этом вновь и вновь, она неизменно чувствовала смущение. Фалнгистра глубоко вздохнула. Ей стало немного лучше. Она улыбнулась, подняла голову и на мгновение закрыла глаза, глядя сквозь закрытые веки на красноватое, подернутое дымкой солнце. Потом она провела рукой по своим курчавым светлым волосам и вновь спросила себя, что это за далекие, дрожащие, неясные очертания над подблескивающей водой? Облака или горы?